Введение. Базовая информация. Слишком много нюансов. Как пользоваться этой аудиокнигой? Что может стоять за нашими проблемами? Что делать, если я подозреваю у себя кризисное состояние? Что делать, если я подозреваю у себя травму? Слишком много нюансов. Давайте познакомимся. Меня зовут Ирина, и больше 10 лет я занимаюсь психологической помощью. Когда ты работаешь психологом, люди все время задают тебе вопросы и ожидают получить на них простые и понятные ответы. Это происходит не только в кабинете, но и в баре, в салоне красоты или на кружке рисования. Как понять, что партнер во мне заинтересован? Как не сравнивать себя с другими? Что психология говорит о моем сопротивлении успеху? Но простых и понятных ответов у обычного практикующего психолога мало, потому что жизнь состоит из нюансов, а в таких коротких вопросах слишком мало информативных подробностей. В этом смысле мы не выдерживаем конкуренции с известными блогерами разных специализаций, которые предлагают быстрые ответы в минутных роликах. Но мы очень стараемся. На полках книжных магазинов много популярной психологической литературы. В основном эти книги описывают какую-то одну тему или концепцию. Интроверсия, нарциссизм, сверхчувствительность, женская сексуальность, выгорание, депрессия, созависимость, тело, травма от нарциссической матери, травма из-за насилия, теория Фрейда. И это только верхняя полка. К счастью, с течением времени сомнительные книги с яркими заголовками перемещаются все ниже, а самые видные места занимают работы признанных специалистов. Хорошие книги и лекции о психологии полезны. Они говорят нам, что наши переживания нормальны и дают когнитивную схему, объяснение, что с нами происходит. Такая схема снимает напряжение, «А, вот что со мной!» и иногда предлагает варианты решений. При этом в тексте почти любой психологической книги, как в медицинском справочнике, мы узнаем себя. Некоторые совсем уж ненаучные типологии вообще не отличишь от гороскопов, в которых мы обнаруживаем будто персональные рекомендации, поскольку составлены они очень общо и размыто. В попытках изучать свои особенности и исследовать свои сложности с помощью моделей, мы иногда упускаем важные детали, которые переворачивают ситуацию с ног на голову, а порой и выворачивают ее наизнанку. Например, молодому мужчине в торговом центре становится плохо. Его тошнит, у него кружится голова, начинается паника. Позже ему попадается на глаза книга о сверхчувствительных людях. И он, прочтя ее, делает вывод: «Это моя особенность. Мне тяжело, когда вокруг много людей и много шума. Просто не надо часто ходить по магазинам». Но если расспросить его подробнее, выяснится, что в последнее время в семье проблемы с деньгами, а ребенок ждет дорогой подарок на Новый год, который продается именно в этом торговом центре. Это вызывает сильнейшее, но неосознаваемое напряжение, и человеку становится физически плохо. Да, у него могут присутствовать признаки сверхчувствительности, противоречий здесь нет, но в данном случае проблема не только в них. Или совсем простой пример. Маша не делает уборку, говорит, что у нее прокрастинация, покупает книгу на тему планирования, а у нее на самом деле уже год как продолжается депрессивный эпизод. Человеческая психика — феномен очень сложный, и ее устройство никто так и не понял до конца. Поэтому если применять к себе какую-то психологическую модель, почерпнутую из книги, лекции или короткого ролика, это далеко не всегда приводит к успеху. Более того, психологи в кабинете тоже не обрушивают весь свой багаж знаний и техник на клиента на первой же сессии. В сериале «Пациенты» герой-психотерапевт цитирует психоаналитиков: «Клиент всегда неправ». По своему опыту работы могу сказать, что зачастую это именно так. Не потому, что клиент глупее психолога, а потому что наше внимание не может охватить все детали. Для первой встречи в кабинете психолога я бы привела такую метафору. Клиент приходит к тебе, психологу, и описывает свою проблему, верхушку айсберга. Рядом с его корабликом плавает десяток других айсбергов. В машинном отделении пожар, а клиент без шапки в минус 20. Вокруг полярная ночь. Ты включаешь фонарь и пытаешься понять, что вообще происходит. В сложных случаях у фонаря время от времени садится батарейка, клиент отчаянно требует инструкцию по борьбе с айсбергами, а пьяный матрос с его корабля кидается в тебя бутылками. В самых сложных случаях айсбергов не существует, и все мы в космосе. Может ли быть так, что кораблик в порядке, и человек взаправду видит по-настоящему большой и опасный айсберг, полностью понимает его масштабы, и ему достаточно инструкции, как правильно его обойти? Может. Тогда небольшое вмешательство и поддержка специалиста или self-help книга именно об этом айсберге дадут позитивный эффект. Но такое срабатывает не всегда. Часть работы психолога — определить размер подводной части айсберга, а также то, безопасны ли другие айсберги, кто тут капитан корабля. Иначе говоря, подсветить те части жизни человека, которые сейчас не в фокусе его внимания, и совместно выбрать, за что имеет смысл браться в первую очередь. Однажды в своем блоге я начала вместо ответов на вопросы подписчиков предлагать дополнительные вопросы для размышления, о чем следует подумать, чтобы продвинуться в поиске решения. Этот подход оказался эффективным и собрал позитивные отзывы, поэтому я решила объединить вопросы для размышления на разные темы в одной аудиокниге. Эта книга будет полезна и тем, кто никогда не обращался за профессиональной психологической помощью, и тем, у кого большой опыт терапии. В первом случае вы сделаете шаг к более широкому взгляду на свою сложность. Во втором — получите вспомогательный инструмент для рефлексии и применения знаний о себе, которые вы уже получили в кабинете специалиста. Предполагаю, что аудиокнига может быть полезна и психологам, особенно начинающим. Мы тоже люди и тоже можем упустить какие-то важные детали. Как пользоваться этой аудиокнигой? Начиная работать над книгой, я поставила себе задачу охватить и классифицировать все возможные человеческие сложности. Как вы догадываетесь, я потерпела неудачу. Реестр проблем, затруднений и бед оказался практически бесконечным. Более того, когда мы жалуемся на проблемы в одной сфере нашей жизни, часто оказывается, что на самом деле страдаем совсем в другой. Для кого-то прокрастинация в итоге окажется признаком проблем со здоровьем, а для кого-то — проявлением отсутствия сепарации от родителя. Поэтому я взяла самые часто встречающиеся жалобы, за которыми могут стоять очень разные феномены, распределила их по более или менее логичным разделам и написала к ним проясняющие вопросы. Вопросы могут помочь вам посветить фонариком вокруг той проблемы, которая вас беспокоит, и, возможно, в результате вы поймете что-то новое или даже почувствуете облегчение. Среди проблем, описанных в аудиокниге, вы не найдете таких, которые однозначно связаны с насилием, личностными расстройствами, кризисами. Причина в том, что в этой ситуации нужно не прояснение, а поддержка, безопасность и квалифицированная помощь. Лучше обратиться к специалистам или в центры, которые занимаются именно этими ситуациями. Общий взгляд на человеческие сложности и те причины, которые могут за ними стоять, изложены во второй главе. Рекомендую вам ее не пропускать. Вполне возможно, что ответ на ваш вопрос уже содержится в ней. Вы можете слушать всю аудиокнигу последовательно. С большинством проблем, описанных в этой аудиокниге, время от времени сталкивается каждый из нас. А можете выбирать любую главу и переходить сразу к ней. Каждый раздел начинается с вводной части. Она помогает понять логику вопросов. В ней я привожу примеры свои, своих друзей и воображаемых клиентов. Реальные примеры клиентов я приводить не могу по соображениям конфиденциальности. В каждом разделе, кроме вопросов для размышления, вы найдете примеры ответов. Помните, это лишь примеры, и ваши собственные ответы могут выглядеть совершенно иначе. Отвечать на вопросы лучше письменно и в одиночестве. Так вы дадите себе больше времени подумать. Поскольку проблем бесконечное множество, некоторые вопросы могут вообще не подходить для вашей ситуации. Просто пропустите их. Если какой-то вопрос вызвал у вас больше эмоций, обратите на него внимание. Возможно, он для вас особенно важен, даже если вы считаете, что это не так. Если работа с вопросами вызвала у вас непереносимые эмоции, постарайтесь обратиться к специалисту. Я очень хотела бы, чтобы с помощью аудиокниги любому человеку становилось легче. Но, к сожалению, это вряд ли возможно. Иногда нужно больше внимания, наблюдения и поддержки, чем я могу вам дать в этом формате. Надеюсь, проясняющие вопросы будут вам полезны. Если вы захотите поделиться со мной какими-то мыслями или открытиями, сделанными вами в процессе прослушивания, пишите мне на почту psiflotskaya@inbox.ru. Что может стоять за нашими проблемами? Итак, вместо того, чтобы бросаться искать быстрое и эффективное решение конкретной проблемы, я вам предлагаю посветить фонариком вокруг нее и оценить ситуацию шире. Давайте посмотрим, что же может оказаться в свете нашего фонарика. Если вы начнете подробнее исследовать свою сложность, то вы, скорее всего, встретитесь с чем-то из перечисленного. Первое. Детали проблемы, которые сейчас не в фокусе внимания. Второе. Совсем другая проблема. Третье. Биологическая составляющая. Четвертое. Кризисное состояние. Пятое. Травма. Возможно, это не самая лучшая классификация. Психика и психологические феномены человека — одна большая сложная система, и никакая модель не будет для нее достаточно хороша. Я выделила именно эти пять групп, исходя из своего практического опыта и опираясь на идеи из нескольких терапевтических методов, которым училась. Но, думаю, эта классификация вполне подойдет для нашей дальнейшей работы. Общая идея в том, что с помощью исследования, какие бы классификации ни использовались, мы обнаруживаем то, чего раньше не замечали. Это меняет наше представление о проблеме и помогает ее разрешить. Детали проблемы, которые сейчас не в фокусе внимания. Наше внимание ограничено и избирательно. Мы часто вытесняем те детали, с которыми нам очень неприятно иметь дело, и избегаем тем, которые не принято обсуждать в обществе. Еще мы можем не замечать те детали, к которым просто не привыкли. Например, я встречала немало клиентов, которые чувствовали себя уставшими по вечерам. При этом они работали сверх графика и даже когда болели, потому что не видели иных примеров. Им и в голову не могло прийти, что брать больничный, когда болеешь, важно для твоего состояния. Прояснение деталей дает нам возможность накопить больше информации, яснее увидеть препятствия и новые возможности. Например, мы обсуждали с коллегами, что у них никак не получается вести свои блоги в социальных сетях, и что от этого они страдают, разочаровываются и иногда даже ругают себя. Когда мы начали считать, сколько для этого нужно времени, выяснилось, что вести блог в таком объеме, который они сами считали необходимым, невозможно. Ого! Со стороны выглядит, что блоги ведут где-то между встречами, на обеде, перемещаясь из кабинета домой и одновременно выгуливая собаку. На самом деле, это вторая работа. Одни просто с этим смирились и продолжили вести соцсети с минимальными усилиями. Другие делегировали часть работы кому-то еще. Третьи, наоборот, решили выделить на это больше времени. Иногда такой деталью могут быть наши личные особенности. Но не могут мне нравиться пробежки в быстром темпе, если мой пульс сразу улетает за 150 ударов в минуту, а в глазах темнеет. Или, например, не завершив какую-то работу поздно вечером, я не смогу доделать ее ранним утром, если для нормального функционирования мне надо спать 8 часов. В таких случаях следующий шаг — это работа с принятием. Совсем другая проблема. Размышляя о своих трудностях, мы иногда находим у себя какие-то симптомы, например, тревогу, которые, как нам кажется, связаны с одной проблемой. Но на самом деле за этими переживаниями может стоять совсем другая. Обычно эта проблема сложная, очень важная для нас, однако по какой-то причине мы смещаем свое внимание с нее на что-то иное. Приведу пример из собственной жизни, когда решение было найдено на удивление быстро. Однажды у меня обострилась тревога, и мне стало сложно есть в общественных местах. Помню, как сидела в кафе и пыталась съесть блин, но у меня не получалось глотать, и я начинала задыхаться. Какая-то социальная тревога в общепите. Я порядком расстроилась. Работа с такой симптоматикой может быть долгой. Рассказала об этой проблеме на очередной сессии с психологом, и тот начал расспрашивать, что у меня произошло за последние пару недель. Оказалось, что ничего особенного не происходило. Разве что мой молодой человек сделал мне предложение. Я сказала ему, что подумаю, но думать, конечно, не стала, а просто тревожилась где-то внутри и предпочитала не обращать на это внимания. Как только я вернула в фокус внимания свои отношения и сделанное мне предложение, симптом сразу прошел. Я стала прекрасно есть, хотя и погрузилась в нелегкие размышления о своих чувствах и желаниях. Такие открытия обычно производят вау-эффект на клиентов, особенно если были сделаны за одну сессию. Впрочем, это скорее редкость. Теперь-то понятно, что делать и о чем думать дальше. Не факт, что жизнь в целом станет легче, но понимание наших переживаний будет ближе к реальности. Если, отвечая на вопросы, вы обнаружите сложность из другой сферы, то перейдите к соответствующей главе аудиокниги или конструктору вопросов. Он будет в 8 главе. Биологическая составляющая. Наше душевное состояние определяется не только, собственно, психологическими проблемами. Не все болезни происходят от нервов. В медицине при описании заболеваний специалисты руководствуются биопсихосоциальной моделью. Идея в том, что у каждого заболевания есть биологические, психологические и социальные причины, но в разных случаях они сочетаются в разных пропорциях. И в некоторых ситуациях биологические причины, особенности физиологии и изменения, происходящие в организме в данный момент, могут иметь критическое значение. Если в конкретной ситуации мы имеем дело именно с такими изменениями, то нам необходима медицинская поддержка, помощь невролога, эндокринолога, психиатра или других специалистов. Например, человек жалуется на подавленность, но если у него эндогенная депрессия, биполярное аффективное расстройство или недостаток железа, то прояснение и разбор его проблем не будут эффективны без медикаментозной поддержки. Если вы знаете или подозреваете, что у вас есть подобные особенности, то имеет смысл наблюдаться у врача, особенно в периоды обострения. В тематических главах аудиокниги вы встретите вопросы, посвященные вашему биологическому состоянию и рекомендации пройти диагностику. Постарайтесь не пугаться. Это нормально. Некоторыми процессами в нашем организме, в частности в мозге, мы не управляем. Это не вопрос силы или слабости. Медикаменты часто улучшают качество жизни и помогают нам справиться с нашими психологическими сложностями. Когда болит зуб, концентрироваться на рабочих задачах или не злиться на ребенка, который задает очень много вопросов, гораздо сложнее. К сожалению, не все биологические причины можно выявить так легко, как кариес, но игнорировать их опасно. Кризисное состояние. Говоря простыми словами, кризис — это состояние, которое возникает, когда по-старому жить уже не получается, а новая схема действий еще не сформировалась. Кризисное состояние сопровождается сильными эмоциями, ощущением безнадежности и бессилия, иногда суицидальными мыслями. Причиной кризиса может стать какое-то событие, нарушающее привычный ритм жизни и планы на будущее. Это может быть увольнение, провал проекта, вынужденный переезд, утрата, снижение дохода, развод, болезнь своя или близких, изменение внешности. Причиной кризиса могут быть и позитивные события: рождение ребенка, выигрыш в лотерею, запланированный переезд, выход на новую работу. Это ситуации, в которых старый уклад жизни изменился, а новая реальность не совпала с нашими представлениями. Кризис — это одно из первых состояний, которое пытается найти или отсеять психолог на консультации. Поэтому некоторые проясняющие вопросы будут посвящены тому, как его проще выявить. Если человек находится в кризисном состоянии, то основная задача — это восстановить нормальное течение жизни и только потом разбираться с какими-то более тонкими вопросами. Условно говоря, нет смысла браться за ремонт кухни, если дома пожар. О том, что происходит с человеком во время кризиса и как можно себе помочь, поговорим в следующей главе. Травма. Канадский врач и клинический психолог Габор Мате определяет травму как то, что происходит внутри человека в результате произошедших с ним сложных и болезненных событий. Травма продолжает оставаться с человеком долгое время и активизируется при любом напоминании о травмирующем событии. То, что может напоминать нам о нем и снова запускать внутреннюю реакцию, активизировать травму, называется триггером. При этом эмоционально насыщенное или опасное для жизни событие не всегда порождает травму. Иногда спустя несколько месяцев психика справляется с ним самостоятельно. Бывает, что травматичное событие кажется незначительным, но выбивает из колеи на весь день или даже на несколько дней. Допустим, какой-то человек нагло прошел вперед вас в очереди. Вам стало очень обидно, в горле словно ком застрял. Вы почувствовали себя неважным и бессильным, захотелось заплакать и убежать домой. Вы остались стоять, но продолжили думать об этой ситуации, и ком в горле долго не проходил. Конечно, это всегда неприятно, когда кто-то нарушает ваши границы. Однако вы никуда не торопились, физически чувствовали себя хорошо и даже выспались накануне, а в очереди не было знакомых, которые могли бы стать свидетелями вашего «позора» в кавычках. Нет никаких скрытых причин, чтобы из-за чьего-то некорректного поведения вы чувствовали себя неважным и бессильным. Если такая реакция проявляется интенсивно и в похожих обстоятельствах, речь может идти о травме. Вероятно, когда-то в прошлом подобное поведение окружающих было сопряжено с вашим переживанием бессилия и опасности, и теперь вы повторяете свою реакцию в аналогичных ситуациях. Травма может проявляться редко, время от времени или очень часто. В зависимости от тотальности и интенсивности проявления она может ухудшать качество жизни или влиять на нее основательно. Как правило, чтобы справиться с ней, нужна психотерапия. Не потому, что вы слабый или никчемный человек. Просто бороться в одиночку с сильными эмоциональными реакциями очень сложно. Далее, в последнем разделе введения, будет более подробная информация о травме. Если с помощью этой аудиокниги вы обнаружите новые детали или другую проблему, которая прежде не была в фокусе вашего внимания, этого может быть достаточно для более быстрого поиска решения. Если же вы заподозрите, что дело в биологической составляющей, то стоит обратиться к врачу. Если вы выявите у себя кризисное состояние или травму, стоит заняться в первую очередь ими. О том, как это делать, расскажу в следующих главах. Вероятно, с помощью вопросов вы обнаружите сразу несколько феноменов. И новые детали, и особенности своего состояния, и влияние прошлого опыта, их не всегда возможно разделить. Наличие травмы никак не противоречит обострению биологической составляющей и даже способствует тому, что мы можем терять из виду какие-то значимые детали. возможно, будет непросто понять, чем заниматься в первую очередь. Если, задавая себе вопросы, вы многое поняли, но легче вам все равно не стало, имеет смысл обратиться к специалисту и более подробно разобраться в том, что с вами происходит. Рекомендации о том, как выбрать специалиста и подготовиться к приему, я дам в предпоследней главе этой аудиокниги. Что делать, если я подозреваю у себя кризисное состояние? Выделяют 5 этапов переживания кризисной ситуации: отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие. Давайте пройдем через эти этапы вместе с Александром. Ему 33. Он работает инженером, живет вместе с супругой 4 года, планирует переезд в другой город. Внезапно он узнает, что его сокращают на работе. Вначале Александр ошарашен и не до конца понимает, почему его уволили. Возможно, у него в голове пробегает мысль, что это ошибка. Такое состояние характерно для этапа отрицания и обычно быстро проходит. Если этап отрицания затянулся, это повод обратиться за помощью к врачу-психотерапевту. Второй этап переживания кризиса — это гнев. Александр в ярости. Как можно увольнять так внезапно и прямо перед переездом? На этой стадии он может стараться сдерживать эмоции. Жена Александра может говорить: «Ну ничего, ничего, все будет хорошо». Окружающие обычно не поддерживают проявление эмоций из спектра злости, и раньше их было принято скорее подавлять. Но здесь важно отреагировать, выпустить их через разговоры и жалобы друзьям, через слезы, через физическую активность. В конце концов, можно поехать в лес или на берег озера и поорать. Да-да, прямо так. Когда что-то идет не по нашему плану, злиться — это естественно. К сожалению, несмотря на то, что благодаря выплеску злости нам становится чуть легче, он не помогает вернуть все, как было. И наступает этап торга. Александр думает: может быть, не все так плохо? Может быть, можно что-то сделать? Перейти на другую должность или быстренько найти работу сразу в другом городе? Фаза торга вязкая и неприятная. Она часто затягивается, например, в ситуациях расставания, особенно когда партнеры продолжают каким-то образом общаться, что приводит к довольно мучительным эмоциям и не дает возможности прожить этот кризис до конца. Когда торг не приводит к результатам, начинается фаза депрессии. Александр чувствует апатию, грусть и не видит перед собой никакого будущего. Через некоторое время контуры будущего начинают вырисовываться. Друзья поддерживают его, кто-то помогает с резюме. Александр пересчитывает подушку безопасности, начинает ходить на собеседование. И в конце концов, через несколько месяцев, выходит на новую работу. Возможно, даже с более высокой зарплатой. Одно и то же событие у разных людей или на разных жизненных этапах у одного и того же человека может вызвать кризис, а может пройти спокойно. Если у Александра двое детей, беременная жена, накоплений на месяц и ипотека, то обычный уклад жизни окажется под большой угрозой. Если он живет один в своей квартире и имеет финансовый запас на полгода, то переживания, вероятно, будут намного слабее. Если Александр несколько лет работал над каким-то очень важным для себя проектом и был готов вот-вот показать результаты и получить признание, то вероятность кризиса снова возрастает. Старое видение будущего в момент увольнения разрушится, и понадобится время, чтобы появилась новая картинка. Теория, описывающая 5 этапов переживания кризиса, это модель, изначально разработанная американским психиатром Элизабет Кюблер-Росс. Она наблюдала за онкобольными и неоднократно видела, как они, а также их родственники, реагируют на смертельный диагноз. Как и любая теория, описывающая тот или иной аспект психической жизни человека, эта модель, сама Кюблер-Росс называла ее 5 стадий горевания или 5 стадий принятия смерти, никогда не отображает реальность абсолютно точно. Иногда этапы переживания кризиса перемешиваются и повторяются. Но важно, что они сопровождаются разными эмоциями, которые нельзя положить в темный угол сознания и не обращать на них внимания. И адаптация психики к новым условиям в любом случае требует времени. Ускорить ее довольно сложно. Парадоксальным образом, люди, переживающие кризис, могут приходить к психологу с совершенно другими запросами, которые зачастую лежат в области саморазвития. «Хочу начать заниматься спортом, вставать в 7 утра, стать лучше, выше и сильнее». Впрочем, такую схему нам часто показывают в кино. Вот героиню бросает жених, и она решает сменить профессию, похудеть, стать популярной и больше никогда о нем не вспоминать. Обычно героиня делает это, превозмогая себя и запрещая себе чувствовать боль и грусть. Крайне сомнительная схема. В описанной ситуации с Александром наш герой, если бы он обратился к психологу, пожаловался бы на неуверенность в себе и своем успехе. И действительно, какая тут уверенность в успехе, если у тебя вчера отобрали проект, на который ты потратил годы? Но поведение Александра объяснимо. Ему хочется как можно быстрее вернуться к нормальному ритму жизни. Плохая новость. Невозможно вернуться к привычной жизни, игнорируя большую ее часть и не прожив боль потери. Хорошая же новость заключается в том, что рано или поздно психика адаптируется к изменениям, кризис заканчивается, и мы продолжаем жить дальше. Чтобы вероятность такого позитивного исхода была максимально высокой, важно обеспечить себе максимально возможную безопасность — физическую, финансовую, психологическую. Составить план работы и отдыха на день или неделю. Следить за питанием, сном, не злоупотреблять алкоголем и другими психоактивными веществами. Быть готовым попросить помощи и поддержки у близких. Не исключать возможность обратиться к частному специалисту или в кризисный центр, особенно если близких людей нет. Найти ресурсы, занятия, которые придают уверенность, приносят радость. Давать себе возможность чувствовать и выражать эмоции, будь то злость, обида или грусть. Контролировать ту часть жизни, которую вы действительно можете контролировать. Не требовать от себя каких-либо достижений. Вот несколько вопросов, чтобы оценить кризисность вашего состояния после какого-то негативного события. Первый. Насколько изменилась моя картинка будущего из-за произошедшего со мной события? Второй. Нахожусь ли я сейчас в физической безопасности? Третий. Нахожусь ли я сейчас в финансовой безопасности? Четвертый. Несу ли я сейчас за кого-то ответственность? Стало ли это делать сложнее? Пятый. Какие эмоции я испытываю в течение дня? Шестой. На какой срок у меня есть план действий? Седьмой. Кого еще коснулось это событие? Восьмой. Изменились ли у меня мысли о себе в результате этого события? Попросим Александра ответить на эти вопросы. Мы с женой собирались переезжать в другой город, где есть офис нашей компании, покупать квартиру в ипотеку. Мы даже выбрали район. Еще планировали где-то через полгода заводить детей. Теперь я не уверен, что это получится сделать. Что касается финансов, на данный момент все в порядке. У нас есть определенный запас. Но теперь придется тратить эти деньги на жизнь. Моя жена не так давно уволилась с работы и собиралась искать новую после переезда. Так что теперь ни у кого из нас нет работы, и финансовая подушка безопасности будет расходоваться быстро. Сначала мне было страшно, а теперь кажется, что я ничего не чувствую. Я могу составить план на ближайшие 2 недели. Мне надо передать дела на работе. Но я понятия не имею, что нам делать потом. Надо сказать об увольнении жене. Думаю, она очень расстроится. Мне кажется, у меня вообще нет никаких мыслей о моем собственном состоянии и о том, как с ним работать. Мы поймали Александра в самом начале его кризиса. Уже через 2 недели после разговора с женой и попыток спешно искать вакансии в другом городе, чтобы спасти старый план, он будет в ярости от того, что переехать окажется совсем непросто. Возможно, у него обострятся переживания по поводу собственной неуспешности, и он начнет сравнивать себя с однокурсниками. Эти мысли и доведут его до кабинета психолога. Ими тоже можно будет заняться. Но для начала Александру нужны поддержка, время и понимание того, что с ним происходит. Вот несколько вопросов, которые могут помочь найти опору и ресурсы во время кризиса. Первый. Кризисное событие уже закончилось или еще продолжается? Второй. Как я могу обеспечить себе физическую и финансовую безопасность? Третий. Могу ли я временно снять с себя самые сложные задачи? Четвертый. Кто может поддержать меня в моей непростой ситуации? Пятый. Что придает мне сил или позволяет переживать хотя бы небольшие позитивные эмоции? Шестой. С кем я могу увидеться и пообщаться на этой неделе? Седьмой. Что я действительно могу контролировать в своей жизни? Восьмой. Что остается со мной, несмотря на это событие? Это могут быть материальные объекты, люди, ваши личностные качества, знания, навыки и так далее. Александр, мне уже сообщили об увольнении, но я буду видеть своих коллег и начальника еще 2 недели. Я не могу отказаться от рабочих задач. Больше никаких обязательств у меня нет. Думаю, меня смогут поддержать лучший друг и моя тетя. У нас с ней теплые отношения. Мне нравится гулять или бегать перед сном. С лучшим другом мы ходим на квиз раз в неделю. Но какое это сейчас имеет значение? Я не хочу ни с кем общаться. Я могу попробовать поискать другую работу. Возможно, получится переехать. Со мной остаются мои навыки и мои отношения. Хорошо, что мы не успели съехать со съемной квартиры. То, что Александру не хочется никого видеть, и все увлечения кажутся бессмысленными, нормально. Но видеть людей и делать хотя бы что-то, восполняющее ваши ресурсы, даже если вы делаете это с грустным лицом, важно. Поэтому я очень надеюсь, что Александр с женой будут вместе гулять по вечерам, и квиз с другом на этой неделе тоже случится. Здорово, что в жизни Александра есть вещи, которые поддерживают чувство стабильности и которые он может уверенно контролировать. Если бы они не нашлись сразу, мы продолжили бы поиск. В конце концов, есть хотя бы одна вещь, которую мы можем контролировать. Это наше дыхание. Что делать, если я подозреваю у себя травму? Ученые начали активно исследовать феномен травмы в начале 20 века и продолжают изучать его до сих пор. Первоначально под травматичными понимали события, связанные с опасностью для жизни и здоровья. Так Фрейд обнаружил, что на психику пациенток влияет сексуализированное насилие в семье, а специалисты, работавшие с участниками Первой мировой войны, наблюдали у бывших солдат очень схожую симптоматику при так называемом посттравматическом расстройстве. Однако обществу было очень непросто признать эти феномены, и исследования влияния травмы порой переживали трудные времена. Об истории вопроса можно подробнее почитать в книге Джудит Герман «Травма и исцеление». Сейчас под травматичными понимают любые события, которые продолжают влиять на наши эмоции, ощущения и поведение даже спустя долгое время после того, как они закончились. В EMDR-терапии, одном из терапевтических подходов, феномен травмы объясняют так. Есть события очень эмоционально насыщенные, которые не могут быть обработаны психикой так же, как все остальные. Поэтому, когда мы попадаем в ситуации, чем-то их напоминающие, мы вдруг начинаем чувствовать себя так, как чувствовали себя в прошлом. Изначальное травматичное событие может быть одно и очень яркое, например, автокатастрофа. А иногда это набор повторяющихся, похожих эпизодов, например, регулярное игнорирование ребенка родителям. Диапазон потенциально травматичных событий очень широк. Они могут быть связаны с семьей, насилием, запоями кого-то из родителей, утратами, игнорированием, критикой, а могут со взаимодействиями вне дома, дискриминацией, травлей, унижением, насмешками. Основой дискриминации могут стать национальность, гендер, внешность, религиозные убеждения, уровень дохода и так далее. Также травматичные события могут быть связаны с ситуациями, опасными для жизни, военными действиями, катастрофами, несчастными случаями. В результате, столкнувшись с триггерами, чем-то, что напоминает нам о травматичном событии какими-то деталями, мы как будто превращаемся в себя прошлых, беспомощных и находящихся в опасности, и переживаем те же ощущения. В психологии иногда говорят «попадаем в травму». В одних случаях мы часто видим травматичное событие в сновидениях или постоянно вспоминаем его, прокручивая в голове яркие подробности той ситуации. В других человек может вообще его не помнить или не связывать нынешние реакции с прошлыми событиями. Заподозрить наличие психологической травмы можно по наблюдаемым реакциям, эмоциональным и телесным, особенно если они явно не соответствуют событию, происходящему в данный момент. Однажды мы с друзьями пошли на прогулку в норвежском заповеднике. По дороге надо было перепрыгнуть через небольшой ручей. Мне стало страшно. Я долго пыталась найти удобное место, переминалась с ноги на ногу, отходила на пару шагов назад для разбега, но не могла решиться. Когда минут через 10 с помощью друга я, наконец, перепрыгнула на другой берег, то внезапно расплакалась. В голове крутились мысли, что друзья на меня злятся, меня никто не любит, и мне надо вернуться к машине и ждать всех там, чтобы никому не мешать. Вдобавок, мне было очень стыдно. Друзья вообще не поняли, что со мной происходит. Со стороны выглядело так, словно я боюсь прыгнуть, потом прыгаю, и все заканчивается хорошо. Но на всякий случай подруга меня обняла и сказала, что меня любит. Честно говоря, это действие совершенно поставило меня в тупик. От неожиданности я перестала плакать, и мы продолжили путь. Позже я размышляла об этом эпизоде и вспомнила, что в детстве много чего боялась и была физически не очень активным ребенком. И когда я не могла вместе со всеми перебраться по камням через речку или прыгнуть в глубокое озеро, чувствовала себя очень одинокой и немного сломанной, не такой, как все. Часто уходила домой одна. И вот, прыгая через тот норвежский ручей, я вновь оказалась в том самом детском одиночестве и отчаянии. Но эта реакция не имела отношения к реальности, потому что мои взрослые друзья могут подождать и помочь. Кроме того, ради меня они могут сменить маршрут. А еще мы можем разделиться. В этом тоже нет ничего плохого. И это никак не связано с тем, насколько я ценна для них. Кстати, второй ручей на той прогулке я решилась перепрыгнуть очень быстро, но поскользнулась и упала прямо в мягкий мох. Было не больно, хотя все порядком перепугались. Отделение от старой травмы не сделало меня физически сильнее, но, честно говоря, даже потерпев неудачу, я чувствовала себя прекрасно. Одно лишь осознание того, что ваше состояние прямо сейчас продиктовано прошлым опытом, может помочь. Вы можете придумать название, возможно, даже забавное, для ситуации, когда попадаете в травму, и в сложные моменты проговаривать: «Сейчас я в состоянии X, оно точно закончится». Также облегчить свое состояние можно с помощью заботы о себе. Если мы устали или находимся в стрессе, если мы голодны или не выспались, то больше шансов, что мы среагируем на триггер. Проработать травму более основательно помогает психотерапия. Иногда уместна медикаментозная поддержка. В некоторых случаях болезненную реакцию можно убрать довольно быстро, в других — за годы работы удается лишь не до конца ее сгладить. В психотерапии есть две основные стратегии работы с травмой. Первая — поиск и снижение напряжения от первичного травматичного события. Вторая — непосредственное изменение реакции на триггеры. К первой тяготеют, например, и EMDR-терапия, и схемотерапия. Ко второй — КПТ и ЭКТ. В настоящее время специалисты часто работают в интегративном подходе, фокусируясь и на прошлом, и на настоящем. Далее, в тематических главах вам будут встречаться такие вопросы. Были ли у вас похожие ощущения или мысли в прошлом? Насколько вам свойственна та или иная реакция? Когда ваша реакция начала вас беспокоить? С их помощью вы можете заметить, связана ваша реакция в большей степени с какой-то конкретной недавней проблемой или скорее основывается на прошлом травматичном опыте. Если вы заподозрили у себя травму, предлагаю подумать над следующими вопросами. Для примера на них будет отвечать Ирина. Она обнаружила у себя сильные эмоции, когда перебиралась через речку, и хочет понять их лучше. Первый. Какие триггеры вызывают у меня сильную эмоциональную реакцию? Могу ли я хотя бы на время снизить их количество? Второй. Понимаю ли я источник своей травмы? Третий. Говорила ли я о ней с кем-нибудь? С кем я могу поговорить о своей травме? Вот что говорит Ирина. «Мне кажется, подобные эмоции у меня случаются, когда я не могу сделать что-то, что остальные могут, и оказываюсь одна. Моя взрослая ситуация с переправой через ручей очень напоминает те, что случались в детстве. Я была тревожным ребенком, и мне было сложно прыгать по камням или перелезать через забор. Мне редко помогали, и я чувствовала себя исключенной из компании. В детстве я плакала, может быть, кому-то рассказывала, но не все. Когда стала взрослой, никогда не думала, что это вообще какая-то важная тема. Вопрос четвертый. Что помогает мне вернуться из травмы к нормальному состоянию? Пятый. Как мои близкие реагируют, когда я попадаю в травму? Становится ли мне легче от их реакции? Если нет, могу ли я попросить их реагировать иначе? Ирина. Мне помогает общение. Не оставаться одной, когда эмоции захлестывают. Помогает, когда друзья нормально относятся к моим возможностям и страхам. Очень помогает, если мой партнер начинает шутить. Когда смеюсь, быстрее выхожу из этого состояния. Мне точно не помогает, когда на меня раздражаются. Вопрос шестой. Часто ли я устаю, чувствую эмоциональное и физическое истощение? Седьмой. Что я могу сделать, чтобы чувствовать эмоциональное и физическое истощение реже? Восьмой. Могу ли я обратиться за помощью к специалисту? Каким может быть мой первый шаг? Ирина. В последнее время было очень много бытовых проблем, и сил не оставалось. Как-то надо наладить отдых в выходные. К психологу хожу. Думаю, мы скоро обсудим тему сильных эмоций в подобных ситуациях. Ирина решила поговорить с партнером о том, как ему лучше реагировать, когда ее захлестывают эмоции. Еще она взяла дополнительные выходные и на следующей сессии с психологом собралась обсудить новую тему. «У тебя точно получится с этим справиться, Ира! Я знаю!»